Официально от имени царей была послана Голицыну грамота. «Мы, великие государи, тебя, ближнего нашего боярина и оберегателя, за твою к нам многую родительную службу, что такие свирепые исконные креста святого и всего христианства неприятеля твоею службою не нечаянно и никогда не слыхано от наших царских ратей в жилищах их ногайских поражены и побеждены и прогнаны, и что объявились они сами своими жилищем разорителями, отложа свою обычную свирепую дерзость, пришед в отчаяние и в ужас. В перекопе посады и селы и деревни все пожгли. И из перекопе своими поганскими ордами тебе не показались, и возвращающимся вам не явились, и что ты со всеми ратными людьми к нашим границам, с вышеописанными славными во всем свете победами, возвратились в целости, милостиво и премилостиво похваляем». Ослепленная страстью, Софья была в восторге, что свет ее избег страшной опасности, возвратился по здорову из степного похода, где мог погибнуть со всем войском. Голицын казался ей вторым Моисеем, проведшим людей своих по дну морскому. Ей представлялись только его труды, его опасности. В отбитии хана она видела действительно великий подвиг, великую победу. Но другие, и многие, имели право смотреть иначе на дело, имели право оскорбляться прославлениями, наградами за поход, не достигший своей цели. И это уже был второй такой поход. Современники не могли так снисходительно смотреть на эти походы Голицына, как можем смотреть теперь мы, отдаленные от события более чем на 150 лет. Таково было участие России в Священном Союзе против турок. Результаты движения русского войска были ничтожны в сравнении с числом ратных людей, приготовлениями и сдержками. Но нельзя было сказать, что походы эти были совершенно бесполезны, ибо они отвлекали крымского хана от подаяния помощи туркам в других местах. Главное внимание правительства было обращено на юг. Здесь хотели закрепить Малороссию Киевом и освободиться от позора дани татарской. Разумеется, что, имея в виду эти две цели, хотели жить в мире с Швецией. И в январе 1683 года были подтверждены условия Кардийского договора. Из сношений с другими государствами замечательны сношения с Пруссией. В 1688 году позволена была свободная торговля бранденбургским подданным у Архангельска. В следующем году через посланника Чаплича заключен был договор с прусским двором о свободной торговле между подданными обоих государств. По ходатайству того же Чаплича дана была царская грамота о дозволении приезжать в Россию и селиться французским эмигрантам евангелического исповедания – принужденным оставить отечество вследствие уничтожения Нантского эдикта. Чаплич объявлял и на письме предложил, что королевское величество французской начал в государстве своем ближних и иных людей не волить, в вере евангелической и многих мучением из государства своего разогнал и, принуждая в неволю различными мучениями, католической вере, многих смерти предал. И разлуча мужей с женами и детьми держит в крепях, и которые, получая себе в чем свободу, бегут в разные окрестные государства, и к его курфирскому пресветлейшеству в державу прибежало тех изгнанных многое число, и впредь чает, каких из французского государства утеклецов многих же людей, и что за умножением для прокормления и избавы от такого гонения желают иные быть в подданстве у нас, великих государей, и мы изволили выслушать и выразумить приятно. Выслушивать это было тем приятнее, что русские послы князь Яков Долгорукий и князь Яков Мышецкий, отправленные во Францию в 1687 году, встретили там не очень лестный прием, потому что ездили с не очень приятным для великого короля делом, с объявлением о вступлении царей в Священный Союз против турок и с приглашением последовать их примеру. В Дюнкирхене явился к ним пристав с вопросом от имени королевского. Не для упрямства ли какого приехали и не будут ли в чем воле королевского величества противны? Послы отвечали: «Такое странное вопрошение зело нас удивляет. Мы присланы для любительных дел, а не для какого-нибудь сопротивления. Прежним посланникам таких необыкновенных вопросов не задавали». После первых переговоров с министром иностранных дел Людовик велел сказать послам, что дальнейшие переговоры не нужны, король понял, в чем дело, и пришлет свою ответную грамоту прямо к ним, послам, без дальнейших церемоний. Долгорукий отвечал, что это неслыханное дело. Все государи отдают ответную грамоту сами послам, и они, послы царские, не примут грамоты иначе, как из рук королевских. На это был ответ, что король вельми яростен, обещает послам учинить великое бесчестие и указал их отпустить назад до французского рубежа, до города Дюнкерка. Долгорукий сказал на это, что не только королевский гнев, но и самая смерть не может их принудить взять грамоту у себя на дворе. Людовик прислал подарки, послы их не приняли. Мастер церемонии говорил послам, что если они не примут даров, то король велит покласть их в вазы силою. Послы отвечали, что они не только даров, но и вазов тех при себе никогда иметь не будут. «Королевский гнев страшен нам по вине», — говорил Долгорукий, — «а без вины вовсе не страшен. Должны мы прежде всего взирать на повеление государей своих». Французы уступили, объявили послам, что министр иностранных дел опять будет иметь с ними разговор, только не в Париже, а в Сен-Дени, и потом король примет их в Версале. Послы переехали в Сен-Дени, и здесь 22 августа имели разговор с министром. Послы предложили, чтобы и французский король вступил в союз против турок по призыву самого Спасителя. «Иде же два или трие во имя мое собрани, ту и ас посреди». Министр отвечал: «Государь мой с их царским величеством в братской дружбе и любви быть желает. За союз против врага креста святого благодарствует и желает всем христианским союзникам победы. Только приказал его королевское величество объявить вам свое намерение, что ему теперь в союз с христианскими государями вступить невозможно, ибо король знает из газет, что христианские войска уже одержали победу над неприятелем. И если теперь королю вступить в союз и войска против турок послать, то ему последняя будет слава. Государь наш, монарх великий, ищет короне своей собственной славы, чтобы его войска находились не под иным чьим региментом, только под его. Да и для того король не может вступить в союз. В прежние годы он посылал свои войска на помощь цесарю против турок. Только тем войскам у цесарских войск было великое утеснение. Ставили его войска в полях, в худых местах, где не только живности и хлеба достать было нельзя, а к неприятельским саблям посылали их прежде себя. Потери французские войска потерпели страшные, а славы не получили никакой. Вся слава досталась цесарю, от которого никакого воздаяния за то не было. Когда турки приходили под Вену, король наш предлагал цесарю войска на помощь, но цесарь этой помощи принять не хотел, неизвестно по какой причине. Венецианам на помощь король посылал 8000 войска, когда была война в Кандии и Мурее, но венециане эти войска в битвах выдавали, и королю от того никакой славы не выросло. У поляков войска мало. В прошлую войну с турками много они своего войска потеряли. А у нашего короля войска много, и может он свою особую победу над турками одержать. Между вашими государями и нашим расстояние дальнее. Войском король никак им помочь не может. Да и безо всякой помощи цари могут одержать победу. Наконец министр объявил прямо. Королю нельзя приступить к союзу, потому что между ним и цесарем исконная всегдашняя недружба, а с султаном всегдашний мир и крепкая дружба. Подданные королевские, торговые люди с турками имеют великие торговые промыслы. И если с турками разорвать, то французской земле будет разорение. Какой бы разум и славу король оказал на весь свет, если б стал помогать недругу на друга? Этого король никогда не сделает. «Что лучше?» – возразили послы. «Союз с христианами или мир с бусурманами?» «Королевские люди от войны с турками не разорятся, потому что под турецким игом не находится столько торговых людей-бусурман, сколько христиан-греков. Турки от союза всех христианских государей обратятся в бегство. Христиане получат свободу от их ига и будут иметь свои торговые промыслы, отчего французы получат больше прибыли, чем теперь от бусурман». «Государь мой, — отвечал министр, — служил государству своему много лет со всякою славою высокоразумными поступками, а теперь поступил бы не так разумно, если б без всякой причины с турками мир разорвал и помог тому, от кого впредь ожидает государству своему всякой противности». Послы говорили, что если король не хочет вступить в союз, то, по крайней мере, не мешал бы союзникам. Министр это обещал. После этих разговоров послы ездили в Версаль к королю на отпуск. Но здесь новое затруднение. В грамоте королевской царям было пропущено «великим государем». Послы требовали, чтобы грамота была переписана. Им отказали под предлогом, что король никому такого титула не дает и сам себя так не называет. Послы не взяли ни грамоты, ни даров королевских. Мастеры церемонии говорили, что королевскому величеству ни от кого в том таких досадительств прежде не было. Пристав и все королевские люди с посольского двора съехали. Послы жили в Сен-Дени на свои деньги, купили лошадей и собирались ехать, как им было наказано, в Испанию. Послали к министру, чтобы выхлопотал у короля им пропуск через Францию. Пришел ответ. «Король отпускает вас на свои деньги в Гавр, а оттуда велит отвезти на военном корабле до испанского города Савустьяна, Сен-Себастьян, а сухим путем ехать не позволяет». По прибытии в Гавр послы узнали, зачем назначена была им эта дорога. Им предложили принять дары королевские. Если же не примут, то в Испанию их не повезут, а пусть остаются одни в Гавре, как хотят. Послы приняли подарки. Легко понять, какое впечатление произведено было на московский двор донесением Долгорукова. И вот после того являются в Москву два французских иезуита – Авриль и Бовулье, с грамотой от Людовика XIV, в которой тот просит высочайших, превосходительнейших, державнейших и великодушнейших князей Иоанна и Петра Алексеевичей пропустить иезуитов через Россию в Китай. Голицын принял иезуитов очень хорошо, дал им понять – что если бы от него зависело, то желание великого короля было бы исполнено, но вследствие этого-то 31 января 1688 года иезуитов призвали в посольский приказ и объявили волю великих государей. «Королевское величество французский в грамоте своей, которую вы объявили, писал противно и необыкновенно, и для того великие государи этой грамоты принять у вас и через города Великороссийского царства в Китай пропускать вас не указали, а указали грамоту отдать вам назад и отпустить в свою сторону той же дорогою, какую вы приехали. Да и для того великие государи вас пропустить не указали. Когда у короля вашего были царские послы, тогда государь ваш во время посольства их показал многую противность с бесчестием на сторону их царского величества. В Испании Долгорукий встретил почетный прием. Уверение, что король находится в постоянном союзе с императором, помогает ему казною и войском. По незнанию состояния европейских держав и отношений между ними, послам было наказано пригласить французского короля к союзу с императором против турок, а у испанского короля попросить взаймы 1,2 или 3 ефимков. Ответ был, что за великими расходами и оскудением казны дать денег никак нельзя. Сближаясь с Западом, вступая в священный союз христианских держав против неверных, чтобы окончательно стряхнуть позорные остатки татарского ига, спешили, разумеется, прекратить столкновения на отдаленном Востоке, столкновения с китайцами, происшедшие вследствие занятия казаками стран приамурских, которые Богдыхан считал своими. Прекратить эти столкновения было необходимо и потому, что государство не имело никакой возможности посылать значительные рати за камень в неведомые страны, а казацкие отряды, способные принуждать к ясаку малочисленные, разбросанно живущие роды сибирских туземцев, оказывались несостоятельными пред многочисленными ополчениями срединного государства. Албазинские казаки поставили городки по Амуру, ходили на промыслы, били китайских даанников, брали с них ясак. Китайцы писали к албазинскому воеводе Алексею Толбузину, чтобы он вышел из Албазина в свою землю, в Нерчинск. Пусть русские промышляют соболей и других зверей в своих местах, около Нерчинска, а по Амуру вниз не ходят. Толбузин, разумеется, не послушался. В 1685 году, 12 июля, явилось под Албазин большое китайское войско и взяло город. Толбузин со всеми людьми был отпущен по договору. Китайцы ушли, не снявши хлеба. Чтобы снять его, нерчинский воевода Власов отправил опять Толбузина с албазинцами, велел им сделать хотя малую крепость, где пристойно. Из-за этой крепости снимать хлеб с полей. И, снявши хлеб, поставить в удобном месте новый острог или город ниже старого Албазина, чтобы неприятелю было не в уступку. Толбузин снял хлеб и возобновил старый Албазин. В июле 1686 года город был достроен, а в июле уже опять пришли к нему китайцы в числе 5040 пушками. Защитников было не более 1000 человек. Воевода Толбузин был ранен пушечным ядром и от ран умер. В это время шел туда из Москвы окольничий Федор Головин с войском, но вместе и в значении великого полномочного посла. В Пекин отправлены были гонцы известить китайское правительство о приближении Головина. Узнавший об этом, Богдыхан послал своим воеводам приказ не приступать более к Албазину, а весною 1687 года, боясь прихода Головина с войском, китайцы отошли от Албазина вниз по Амуру версты с 4. И албазинским сидельцам, которым по смерти Толбузина начальствовал казачий голова Афанасий Байтон, открылась возможность ходить вверх по Амуру. 30 же августа китайцы отступили совершенно от Албазина к устью реки Зии. 10 октября Головин получил из Москвы статьи, по которым он должен был вести мирные переговоры с китайцами. Первое. Настаивать, чтобы между русскими и китайскими владениями границей была написана река Амур. Если китайцы не согласятся, то постановить границу рекой Амуром по реку Быструю или Зию. Второе. Если и на это не согласятся, домогаться всячески, чтобы быть границей Албазину.